Дифирамб.
Ну, ты не скажешь, народный артист Советского Союза, пока еще нет.
Нет.
Нет. У нас сегодня в студии Александр Стриженов, актер, режиссер, продюсер. Хватит?
Да, швец, жнец, надудей, игрец.
Звание пока не имеет, но надеемся, что страна оценит вклад Александра Стриженова в отечественный кинематограф и наградит его в Кремле.
Здравствуйте,
меня, может быть,
Ксения.
Наградят. Да.
У меня папа всегда к званиям относился как-то так, с юмором. Поэтому это отношение и мне передалось. Наверное, конечно, приятно, когда Родина отмечает тебя за заслуги, но еще приятнее какое-то другое подтверждение этих заслуг. Я имею в виду народную любовь.
Народная любовь у нас зашкаливает просто, это точно. Значит, по поводу народной любви. К народу обращаюсь. Мы в открытом эфире, поэтому, дорогие друзья, вы можете, во-первых, не только нас слушать, но и смотреть. Наш сетевизор работает на нашем сайте. Заходите, посмотрите, подключайтесь к нашему разговору. Можно пользоваться смс-ками, опять же, +7 985 970 45 45. Можно пользоваться телефоном прямого эфира 363-36-59. Присылайте ваши вопросы. Итак, Александр Стриженов, давайте пойдем по хронологии. Начнем с конца. Не с финала, а с конца.
А можно...
Привет передать?
Да.
Сразу?
Всем.
Ну, давай.
Всем своим коллегам. Всех поздравить с Международным днем театра. Да. И своих родителей, которые многие годы художественному театру отдали. Конечно же, свою жену Катю, которая сейчас единственный действующий театральный артист в семье. Потому что в трех, по-моему, три призах она играет. Сегодняшний день, Катечка, если ты меня слышишь, по дороге в Останкино, я тебя поздравляю. Горжусь тобой и люблю тебя.
Ну, тут, наверное, стоит сказать, что Александр Стриженов тоже выпускник все-таки актерского факультета.
Школа-студия МХАТ, да.
Студия МХАТ. Вы закончили...
В 90-м году курс Калягина.
С Юлией Меньшовой вместе.
С Юлией Меньшовой, Шуриком Лазаревым, с Андреем Паниным. У нас достаточно звездный такой курс был. С Верой Воронковой.
При этом в театре работал только в детском состоянии.
Нет, я очень долго работал, тоже антрепризно. В самом начале... у Иосифа Архильгауза в школе современные пьесы. Я открывал этот театр практически, еще будучи студентом 4-го курса. Потом у Лёни Трушкина в антрепризе, в театре Антона Чехова. Были какие-то такие звездные спектакли.
А почему вы не захотели пойти в репертуарный театр?
Очень свободолюбив.
То есть вы с самого начала выпустились и понимали, что не будете там сидеть?
Нет, я как-то понял, что я как закулисный ребенок видел эти драмы стареющих молодых артистов, протирающих штаны на репетицию, прочитав распределение ролей «Третий гость» в пятой картине.
Ужасно
было, да. И, в общем, выбрал себе какую-то другую судьбу и получал от этого удовольствие. Не, они такие громкие были. Театральное название. Это «Сирано де Бержерак» у Райкина в «Стерриконе». «Чествование» у Трушкина. Вообще несколько спектаклей.
Ну, зато в кино вы активно работаете, в том числе как артист. И я тому свидетель. Я просто хочу сразу поздравить с замечательной работой в фильме «Самка». Это фильм, который выйдет в прокат 1 апреля. Фильм Григория Константинопольского, где Александр Стриженов не только исполнитель главной роли, но и один из продюсеров этого фильма. Хотя он совершенно там неузнаваемый, я просто должна несколько слов сказать. Дело в том, что я пришла когда на пресс-показ этого фильма, я не смотрела пресс-релиз, я вообще не знала, кто там играет. Я шла смотреть Гришин фильм, потому что ужасно его люблю его работы и предвкушала, что это будет удовольствие, и не ошиблась. И вот когда появился это существо, это не человек, чтобы вы понимали, это не
снежный
человек, да, весь укутанный в шкуру, в меха, с каким-то невероятным гримом, что аватар просто отдыхает рядом, ну только там глаза еще можно понять, что они человеческие. Как играет человек? Ведь мы сидели с моей приятельницей, сидели, и, боже мой, где они нашли такого потрясающего актера? Кто это? Невозможно не влюбиться в это чудовище. Это чудовище, которое пробуждает только самые нежные чувства.
И обаятельный.
И яркий, и обаятельный, и трогательный, и какой-то очень естественный. И какой-то вот наш снежный человек. Все это родной. И вдруг
спасибо.
В конце, когда пошли титры, мы прям вскрикнули. Это Стриженов! Этого не может быть. Это действительно вот можно смело выдвигаться на Оскар с этой работы. Говорю, без обиняков. Поздравляю.
Спасибо.
Просто молодчина.
Спасибо.
Это не всякий артист решится на это.
Я очень рад этой работе. Мы как-то неожиданно с Гришей, будучи давно знакомыми, встретились вот на Кошечке. Причем он позвонил, прислал мне текст, и этот литературный первоисточник, принадлежащий его перу, так меня очаровал, что, в общем, у меня сомнений никаких не было, что я хочу в этом участвовать.
И там такие четыре моноспектакля.
Да, потом он показал мне уже отснятую первую новеллу с Михаилом Олеговичем Ефремовым. И, конечно, вот не то, что это понятно, это актерское желание, не то, чтобы конкурировать, а участвовать вот в хорошем. Вот. Дальше прибавился Сухоруков и Стычкин. И вот эти четыре новеллы вышли вот в этом альманахе «Кошечка», в таком арт-проекте.
И... Ну, слава богу, кстати, что его посмотрели по телевидению, и многие наши слушатели его видели, и очень хорошие были отзывы тоже невероятные, потому что никто даже не предполагал, что в наше время, таких вот время таких блокбастеров, таких мощных проектов кассовых, вдруг такая работа выходит,
я
уникальная.
Я снискал удивительную похвалу от папы, что, в общем, дорогого стоит, мы всегда в тени великих предков, актерские детишки. И тут, в общем, я дождался похвалы за актерский труд, и когда Гриша разродился неожиданно вот этой обезьяной, которая сначала называлась обезьяна, так в рабочем варианте, потом он назвал ее самкой. Конечно, каждому артисту льстит, когда на него пишут сценарий.
А это прям для вас специально?
Прямо,
да?
Вот, видимо, наши какие-то общения по подготовке другого проекта навели Гришу на мысль написать для меня такую тяжелую с точки зрения испытания профессии вещь. Конечно, потому что, ну, действительно, много часов занимал этот грим пластический, этот костюм неудобный, но все это окупалось каким-то удовольствием и вот соприкосновением с забавной, провокационной Гришиной литературой.
Нет, вообще, это совсем не вписывается в наши традиции, Саш, даже по нашим актерским амбициям. У нас какой вообще артист, какого заставишь его загримироваться? Хотят, чтобы лицо было везде, чтобы все узнавали.
Я так много работал лицом, и как бы у меня достаточно продолжительная телевизионная карьера способствовала узнаванию. На улицах у меня нет комплекса неузнавания. Поэтому, собственно говоря, вот одеть эту маску не составляло для меня вот такого труда, сопряженного с наступанием горла собственной песни.
Чтобы увидеть, что это я все-таки.
Это же я.
Что в конце было какое-то разоблачение, а открывает или сбривает все. Там он как бы бреется частями, только лицо выбривает.
Но при этом остаются все равно детали этого пластического грима. У меня там такой подбородок, верхняя губа, такие эти скулы придуманные.
Когти какие.
Все равно он неузнаваемый. Ну, вот у меня как-то совершенно это не... Не беспокоило.
Молодец. Тут вообще, если говорить вот об этом кино и о предыдущей работе Гришиной, которую вы тоже назвали «Кошечка», я вот почувствовала в который раз, как это важно, когда компания собирается вместе. Когда все-таки это не между собойчик, а это именно какая-то невероятная увлеченность делом. И это невозможно не почувствовать, когда ты этот фильм смотришь. Он совершенный с точки зрения коллективной работы. Это очень чувствуется. Для вас вот лично, как для человека, который в кино работает, вам
важно? Компания важна, компания, конечно.
Да?
Конечно. Важно. И потом, ну, мы, конечно, нет, мы же не дружим по принципу, там, вот, кто хороший артист, тем и дружу. Правда? Это было бы смешно. Но так получается, что есть вот в кругу, в ближнем, действительно хорошие артисты. А ну, для режиссера артисты это инструменты. Да, как, наверное, художник хочет хорошую кисточку, а не из которой волоски выпадают, так и там, писатель хочет перо хорошее, чтобы не ломалось, или ручку, если он привык шарик выпять, не за 35 копеек, как в школе у нас эти были, биг, да, какой-нибудь посерьезней. Ну, удобно просто. Вот так и режиссер хочет хорошие инструменты для исполнения собственных задумок. Поэтому, конечно, компания
трудно
подбирается
кино
каждый
снимать.
Раз. Трудно, это всегда трудно, и раньше было трудно. Раньше там жесткая цензура диктовала что-то, сейчас диктует рынок, и неизвестно, что страшнее в данном случае. Интересные работы не доходят до широкого зрителя, потому что мы привыкли воспринимать, не мы, я говорю, мы в кавычках, они привыкли воспринимать зрителя с не лучшей стороны. На зрителя навешали клише, ярлык людей неумных, необразованных, лишенных некого культурологического бэкграунда,
не способных воспринимать. Начальники абсолютно.
Ну вот, к сожалению, вот масс-медиа и рынок загнали в определенном смысле народ ниже плинтуса, в смысле культурного уровня.
Ну, подождите,
и это трагедия.
Мы уже первые в рынке все-таки существуют, все мировое пространство. Но тем не менее, есть кино и во Франции, и в Германии, и в Польше.
Ну да.
Хорошее,
оно,
я имею в виду.
Оно не выходит с широким прокатом тоже. Давайте возьмем Америку, самую кинематографическую державу. Вы никогда не сравните там тиражи. Вот сейчас какой-то прорыв, может быть, существует, да, там «Короля» посмотрели Ароновский, причем с хорошие деньги собрал «Черный лебедь». И вот такие фильмы не трансформеры, да? Но, в принципе, народ, молодежь нацелена на трансформеров, на аттракцион. И конкурировать с этим невозможно. Другое дело, что у них экранов больше. У них есть возможность выбрать, посмотреть в своем квартале или за углом. Да. У нас залов мало. Видимо, покупательная способность населения тоже невелика.
И целевая все-таки аудитория кино, кинозалов именно кинозалов,
она
это
молодая,
молодежь.
Да.
А в Америке тоже молодежь?
Ну, в основном, смотрите, невозможно даже, если брать поп-культуру. Ну, джаз-то куда-то пропал, ведь в Америке его не найдешь. Угу. Казалось бы, родоначальники. Ну, какие-то отдельные джаз-клубы закрываются, там дискотеки, умца-умца-умца-ца. Поэтому это некая тенденция общая, я так понимаю. С литературой то же самое происходит.
Да.
Насколько чтиво вытесняет с прилавков серьезную литературу. Угу. Это повсеместно происходит. К сожалению, это наша трагедия.
Ну так подождите, вообще. Давайте
может быть, должно
про это поговорим.
Что-то
что
произойти.
Делать?
Ну, я подозреваю некое там синусоидное или спиралевидное развитие жизни
понятно,
вообще.
Это
и если сейчас есть некий спад, значит, за этим должен быть неминуемый подъем.
Или конец.
Дай бог,
Жванецкий
что.
Говорит.
Или конец, или подъем. Вот. Но не хочется думать о конце все-таки. Помимо майя было огромное количество других индейцев по соседству. У них были другие календари, поэтому я в конец света в 2012 году не верю. И вообще, собственно говоря, не основываю свои жизненные какие-то воззрения на мировоззрение индейцев майя. Поэтому хочется верить, что будет подъем. Главное, чтобы наши дети до этого дожили, если не мы.
Угу. Ну, подождите.
Чтобы
если
им посчастливилось
так,
жить в какую-то просвещенную эпоху.
Вы же сами работаете в этом пространстве. Вы любите кино. Вы любите его продюсировать и снимать как режиссер.
Люблю. Ну, я зависимый человек, тут тоже от собственных желаний хотя бы.
Скажу,
да?
Спасибо слушателям нашим, что Стриженов, он как бы начал эту морковную, любовь-морковную тему.
Да.
И теперь грядку копают все, кому не лень после него.
Да, назвали родоначальником жанра гламурной комедии.
Вот-вот.
Да, виноват, простите, но с другой стороны, победителей не судят. У нас была хорошая касса, и в конце концов мы не пропагандировали секс, наркотики и насилие. Вот. Высказывание, к сожалению, обрекает творческое, авторское высказывание, обрекает продюсера на некое безденежье, потому что оно вряд ли может быть востребовано широкой публикой. А коммерческое кино иногда претит там, возрасту и...
Понятно.
В общем, как-то...
Нет, я понимаю, что это проблема, что называется, всех не я. Да? У нас
да.
В театре сегодня сказали, там Катя работает в антрепризах, но у нас антрепризы, чтобы наши слушатели тоже понимали, кто не помнит, что это такое или не интересуется, это такие кассовые вещи, крепко сделанные пьесы, большинство из них всегда комедии, разного качества, есть и приличные.
Ну, вы знаете, честно говоря, глядя на все это антрепризное движение, государственные театры, репертуарные театры пошли
сказать.
По пути антреприз
да,
и репертуар. Пары тоже потеряли русскую классику во многом, и зарубежную классику. Это тоже современные развлекательные пьесы. И я не назову уже театра, который удержался бы от этого.
А потому что надо же как-то жить, платить зарплату людям. Ну
да.
Как, куда деваться? Ну, поэтому вот тут, наверное, все-таки выход надо искать все равно в государственном бюджете рыться. Именно там, в государственной политике.
Ну, остается тогда надеяться, что распределять государственный бюджет будут люди тонкие, умные и не жадные.
Возможно, я вижу, как страдают люди, вижу, как артхаусное кино авторское пробивается с какими трудами к зрителю. Но все равно я убеждена, что зрителю это кино нужно. Это невозможно. Невозможно поверить, что оно не было нужно. Ну, вот вы видите, там «Король говорит» фильм американский. Его же смотрит молодежь.
Да.
Вот если бы наши такой сняли фильм, никто бы не пошел.
Значит, мы что, потеряли молодежь?
Я не понимаю, в чем дело. Это объясните.
Я тоже не понимаю. Вы знаете, мы с самкой устроили тестовый просмотр для молодежи. в кинотеатре, находящемся на отдалении от какой-то конечной остановки метро. Ну, в общем, где-то районе. Очень далеко, в спальном районе, да. Вот, и пришло на этот просмотр человек 150. 12 ушло, а остальная подсчитанная выборка, вот это как бы, как это называется, research, говорила о том, что большинству, абсолютному, картина понравилась. И из большинства, большинство практически, ну там, да, вот там 70% сказали, что да, пошли бы, а из них еще 50 сказали, что пошли бы второй раз, а из них 50 сказали, что предложили бы пойти другим. То есть, в принципе, это выборка говорит о том, что это абсолютно кассовое молодежное кино. Но при этом оно выходит ограниченным прокатом, и, ну, дай бог, его успеют найти в расписании тех, кого заинтересует. Нет, ваше надо, мнение, да, допустим,
надо
об этом
фильме. Надо посмотреть, потому что там не все так просто, чтобы вы тоже понимали, дорогие друзья. Это мы так смеемся. Действительно, классно работает и Саша Стриженов, и невероятная Кристина Бабушкина, его партнерша и супруга по фильму. Это как бы снежная женщина.
И Катя Вилкова, да, которая
Катя
держится
Вилкова,
вся
слава
эта
богу,
история.
Она человеческий облик имеет прекрасный.
Гриша тоже умудрился ей испачкать лицо грязью, в общем. И она удивительно хороша с огромными голубыми глазами, вот когда у нее замазано лицо.
Но, тем не менее, тоже непростое кино. Там есть некие опасные аллюзии, которые в этом фильме содержатся. Иначе Константинопольский не был бы Константинопольским, если бы он об этом не сказал.
Не знаю, опасные. Я не...
Ну, никак. Ну, послушайте, это вообще фильм антигосударственный, по сути.
Идите в лес.
Да, в лес, ребята. В лес. С людьми жить нельзя. С нашими людьми, с бородами, лопатой, с патриотами жить нельзя. Патриот тебя может поймать в лесу, изнасиловать,
ну, я
не знаю, ограбить.
Почему патриот?
Ну, у них убит всех. Это все русские люди. Русские люди в
дремучие,
ушанках.
Люди дремучие такие.
Да,
они в армяках
как бы,
каких-то.
Ну, а других
они
там
нету
в этом фильме. Это как бы олицетворяет собой основное титульное население.
Что-то комедия дель арте там есть. Как, вот есть в этом, конечно, кукольный театр. С другой стороны, Гриш, надо было оттенить наши, в общем, не очень натуральные образы. Как бы не очень естественно.
Ваше общество,
такие,
конечно, куда приятнее, безусловно.
Вот, ну, так он всех загнал вот в такой...
Это опасный юмор, я всерьез говорю.
Опасный?
Сегодня он не...
Не знаю, мне очень обидно. И многие журналисты задавали вопросы про грибы и так далее и тому подобное. Я говорю, я готов на Конституции Российской Федерации поклясться, что я никогда грибов никаких не употреблял. Мало того, уверен, мы говорили об этом с членами съемочной группы, никто не знает, что это такое. И я уверен, что Аксаков не знал, как аленький цветочек работает. Но, тем не менее, Настенька-то в чудовище перебиралась.
Сознание,
да. Что аленький цветочек делал с Настенькой?
Это мак.
Мак? Это из мака делают героин? Вот так разбирать Аксакова? Ну, это же невозможно.
Почему, если у нас Анну Каренину так можно разбирать?
Ну, по-моему, нельзя так вообще.
Конечно.
Есть некий, нужен был некий инструмент сказочный для того, чтобы перенестись в другую.
Волшебные грибочки.
Ну, здесь были волшебные грибочки.
И ты переходишь в параллельный мир. Прекрасный и удивительный. У нас сейчас новости, потом мы переходим в мир сегодняшний, да, а потом вернемся в программу и будем отвечать на вопросы наших слушателей. Тановские все эти. Ай, ой, боже мой, уже эфир. Извините. Значит, я отвечаю на вопрос правильно. Нужно назвать, было вам, дорогие друзья, адрес пиковой дамы Пушкинской. Правильный ответ, Саша тоже сообщаю, Малая Морская, дом 10. Там жила прообраз графини Наталья Голицына. Наши слушатели знают об этом. Победителей называю. Это Маша, телефон 705, Марина 384, Люба 382, Сергей 265, Саша 187. Вы получаете книгу «Повседневная жизнь Древнего Рима», издательство «Молодая гвардия». А главный приз – каталог выставки «Швейцарские витражи 16-18 веков» и собрание Эрмитажа получает Галина, телефон 595.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. И напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Стриженов. Мы транслируемся на нашем сайте в Сетивизоре, так что можете посмотреть. Напомню еще раз номер СМС +7 985 970 45 45, телефон прямого эфира 363 36 59. И прежде чем передать слово нашим слушателям, я бы, конечно же, хотела спросить у Александра, что сегодня происходит в его жизни творческой. Потому что я так посмотрела, там какое-то кино вы уже закончили, да, где Оксана Акиньшина играет.
Там, да, там российская надежда на Евровидении, Лёша Воробьёв, Женя Стычкина, Акиньшина и друзья мои. Башаров, Куценко, Полицеймака.
То есть такая же труппа своя практически.
Да. Ну, да. Они все совершенно в каких-то других образах. Угу. Замечательная история.
Как называется фильм?
Называется «Самоубийцы».
Угу.
Вот. Я как продюсер и художественный руководитель этого проекта выступаю. Там многие силы задействованы. Мы решили применить на нашем жизненном пространстве старую американскую систему, по которой работает индепендент-компания. Мы дали возможность 20-летнему режиссеру, выпускнику Соловьёвского курса mm-hmm. режиссерского Сергея Александровича Соловьёва, Егору Баранову, снять его первое в жизни кино.
То есть вы как продюсер работаете здесь?
Да, ну и как худрук.
Mm-hmm.
Вот. Ну, худрук, наверное, как худрук я пытался уберечь его от каких-то ошибок, и о чем-то ему рассказать, вот, и дать возможность ему осуществить его ощущения. Получилось, по-моему, тьфу-тьфу-тьфу, должна получиться такая очень яркая, молодежная комедия все-таки. Вот, на антисуицидальную тему. Вот, при названии «Самоубийца» это такое новогоднее кино.
Хорошее название для новогоднего кино.
Да, да. Ну, как-то вот оно очень парадоксальное. А что я имею в виду под индепендент-компаниями, как они работают? Mm-hmm. Молодой талантливый приходит к звезде, убеждает сняться, потом приходит в рентал и говорит, дайте мне камеру не за деньги, а просто так. Потому что вот у меня есть сценарий, есть звезда. Звезда согласилась сниматься бесплатно. Дайте мне камеру бесплатно. Своя, это акционерное общество некое.
Mm-hmm. То есть камера как в прокат дается, да, или как это?
Ну, камеры всегда даются в прокат, просто mm-hmm. прокат всегда дается за деньги, а не, mm-hmm. допустим, да, и так далее и тому подобное. Здесь большинство участников приходили на процент. То есть не я платил гонорар артистам, а артисты инвестировали мне свой гонорар в качестве...
Вкладываем в общее дело.
Вкладывание в общее дело, да. Мы определили некий общий бюджет, который мы хотим потратить на эту картину. И создали вот такое акционерное общество. Надеемся, что вот энергия создателей в данном случае поможет создателям заработать на этой картине
и когда?
Денег. Мне бы хотелось успеть презентовать этот проект в рамках кинорынка сочинского в июне. Я надеюсь, что, наверное, может быть, имело бы смысл осенью его показать, чтобы зимой, вот в новогодние праздники, уже по телевизору широкая публика увидела картину. Она Миша, по-моему, во всяком случае, такая, вот как Диснейленд. Аттракцион на аттракционе с прекрасными актерскими работами. И, надеюсь, мы сделаем сейчас хороший, грамотный постпродакшн.
У вас как-то до этого была Оленька.
Это такой... Юленька.
Юленька, Оленька. Юленька. Это такой фильм ужасов абсолютный.
Ну, не знаю, почему психологическая драма. Он просто по законам триллера был снят. Ну, как бы, ну, по неким, по ощущениям. Вот, но это драма была. Да. Я не снимал фильм ужасов совсем.
Хоррор.
Нет, не хотел.
Нет, он так цепляет, такой он не по себе становится, этот фильм. Ну, ничего, нет, тоже такое зрительское кино, что называется, да? Оно прошло в прокате, хорошо?
Да.
Хорошо
да.
смотрели, да?
Ну, триллеры всегда российская публика смотрит чуть значительно хуже, чем комедии. Вот. У нас, видимо, жизнь зачастую является или напоминает триллер.
Когда вот опять же к нам приводят какие-нибудь «Сумерки», так там девочки рыдают просто, хотят попасть на этот на своего любимого героя. Они обожают. Тоже же триллер же, фильм ужас.
Ну, как-то вампирская тема стала модной.
Очень модная в этом году особенно. В этом сезоне носят вампиров в основном.
Ужас какой.
Тут недавно произошла встреча очередная президента с представителями искусства. В данном случае речь шла о современном искусстве. И там были представлены люди, скажем так, молодого и среднего возраста. Про кино. Значит, там Саша Кот, замечательный режиссер, режиссер «Брестской крепости», он в самом конце встречи подошел, приехал из командировки в Панаму, я так поняла, что был несколько в таком состоянии перевозбужденном, поэтому сразу взял быка, в смысле президента, за рога, да, и сказал, что вот вы ничего не знаете, а мне 35 лет, то есть это какой платоновский монолог, я даже об этом написала у себя в живом журнале, что... Мы все молодые режиссеры обречены на сериалы, что нас держат на этом крючке, что нам обещают на каналах, что вы там снимете парочку сериалов, парочку мыла, и потом мы вас запустим с кино, что называется.
Знаете, ну я уже...
И люди так сидят годами, и ничего не, кроме сериала, из этой воронки не вылезают из сериальной. Я имею в виду молодых режиссеров. Это действительно так?
Я не знаю, как молодой режиссер, это человек молодой по возрасту,
выпускники.
Или который только начал снимать.
Нет, выпускники, дебютанты, да-да-да.
Кто-то выпускается в 20 лет, а кто-то в 35 только приходит на высшие режиссерские курсы. Поэтому кто из них молодой, непонятно. У меня возникло вот одно желание снять. Просто мне история очень понравилась.
Сериал?
Да, там 4 серии, я не знаю, насколько. Ну, наверное, это дороговато для каналов. Они хотят больше все-таки мыло какое-то производить, нежели там дорогостоящие сериалы. Вот. А он требует исторической реконструкции какой-то. Это там 20-30-е годы. И прекрасная роль для Кати. Вот. Ну, надеюсь, это осуществить.
Но это как бы нет, все-таки здесь речь идет больше о фильме многосерийном, а не о мыле. А вообще эти вот сериалы, они как-то влияют на творческую составляющую людей? Я имею в виду артистов, режиссеров.
Артистов расслабляют, да. Они после сериала такие расподготовленные, к сожалению, приходят на площадку. Что бы ни говорили мне телевизионные начальники, но это, конечно, убивает профессию.
Потому что они сами знают.
Убивает профессию.
Я так смотрю, что очень многие люди сознательно уже от этого отказываются, я имею в виду актеров, да, которые это очень избирательные.
Наверное, они уже сыты, и, в общем, им хватает того, что они зарабатывают в кино, и еще какими-то другими способами.
А что вы еще узнали о телевидении? Сколько вы работали в кадре как ведущий? Сколько
много
лет?
Много лет. Много. Ну, что я узнал? Я про себя узнал, что я, конечно, соучастник преступления совершаемого.
То есть не отрекаетесь, вот, не снимаете с себя ответственность.
Да. Ну, конечно. Да. Ну, жалко. Жалко, что телевидение как бы теряет просветительскую роль. Потому что оно самое доступное, а считают, что должно только развлекать.
А вы почему ушли? Сами ушли? Или так?
Ну, это была старая история. Я
там был повод
снимал
какой-то.
Активно, и плюс был какой-то повод личный.
Или просто скучно стало?
И скучно стало. Ну, каким-то образом менялся и формат. И у меня очень хорошие были люди в руководстве программы, а потом стали нехорошие какие-то, менее достойные. Вот. Ну, что это обсуждать? Как бы? Это было давно.
Понятно. Ну что, давайте мы телефон включать, поскольку я обещала это сделать. Я напомню номер телефона 363-36-59. Если у меня получится. Вот он, есть. Да, напомню еще раз, 363-36-59. Александр Стриженов здесь в студии «Эхо Москвы». Вы можете задать ему любой вопрос. Если он не захочет отвечать, он скажет, что не буду отвечать на этот вопрос. У нас свобода абсолютная, высказывание. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Да, добрый день.
Здрасте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы ответили, потому что я очень люблю «Эхо Москвы».
Ну, говорите уже.
Я бы хотел сказать ему огромное спасибо, потому что его отец был у нас в Вологде.
Да.
Все?
Да, и я благодарю за то, что существует в России, такая фамилия, как Стриженов. Мы очень любим.
Спасибо, мы поняли.
Спасибо.
Такой фамилии, конечно, сложно существовать. Прекрасно это понимаю, да. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Сучка, блядь,
начинается. Это наши любимые, не обращайте внимания.
Да.
Да, алло, здравствуйте. Алло. Нет, тут нет никого, еще пробую. Алло, здравствуйте. Алло.
Я хотел задать вопрос, если наш гость работал в телевидении, наверное, он сможет ответить на этот вопрос. Я испытывал чувство, правда, ожидаемого ужаса, когда по Первому каналу смотрел, как Маша Распутина раздавливает свою дочь и мужа.
Так.
И для меня это не было неожиданным, потому что когда уволили Парфенова, я понял, в каком направлении будет двигаться наш телевидение. И вот, если у вас что-нибудь такое, событие, которое говорило, что будет поворот от этого курса, который мы сейчас держим,
Спасибо. Я... Да, мы поняли вопрос. Я думаю, что повороты все ожидали. Помогаю отвечать. Может, Саша сам ответит, конечно.
Я очень дозированно общаюсь.
Когда Алёня Парфенов выступал с его знаменитой речью, все ждали повороты.
Да, но никакого поворота, я так знаю, не произошло. И увольнения не произошло. Да. В общем,
все на месте.
Да, и есть разные предположения относительно вообще того, зачем это происходило и как, не знаю. Я новостевые программы смотрю, конечно же, потому что нужно знать, что в мире происходит. А вот про Машу Распутину и дочь, к сожалению, не знают. Наверное, происходит какие-то ток-шоу.
Это вам пусть говорят.
Да, но я не смотрю эти программы, мне не хватает времени.
Ну, тем не менее, вот уже Саша говорила, когда мы встретились здесь в редакции, что я пыталась готовиться, честно, к встрече с Александром Стриженовым. Думала, сейчас я интервью какие-нибудь найду. Нашла. Из меня вывалилось такое, на меня вывалилось из интернета такое количество ерунды, этой желтой прессы, этой желтизны.
Ну, война происходит. Ну, мы как-то, когда надоедает, там, суд подаем. Ну, это же все нескончаемый поток.
А это можно как-то себя обезопасить от этого?
Нет, это, наверное, каким-то конституционным образом можно сделать.
Ну, если... как, вот, допустим, опять же, про вашего отца, Олега Стриженова, никто же не пишет ничего.
Ну, слава богу, что тогда никого не было такого разгула и вседозволенности. Вот. Наверное, как бы никто не позволял себе тогда домысливать их поступки и тому подобное. Но это все ужасно ведь, на самом деле. Просто надоело, скучно.
Но бороться с этим невозможно. Только вот в судебных инстанциях.
Ну, мне кажется, что да.
А вы выигрывали что-нибудь?
Да. Да, ну, мы сделали это специально для того, чтобы создать прецедент и сказать своим коллегам о том, что один там, миллион рублей выигранное издательство – ничего, потому что у него огромные тиражи, а 40 исков, выигранные в месяц, уже, может быть, заставит людей перестать врать. Заглядывать под одеяло, домысливать жизнь и так далее.
Ну, мы же подобное. Знаем, что это везде происходит. И как там в том же Голливуде как-то папарацци разбивают звезды, камеры. И, кстати, звезд потом и засуживают.
Ну,
и,
да.
И штрафы им присуждают.
Ну, там хотя бы не пишут предположения, о чем люди говорили, сидя в кафе за столом. Вполне возможно, что человек сидел со своим агентом и обсуждал целесообразность участия в следующем кинопроекте. А ему приписали какой-то роман. Да, вот там не приписывают романы. Фотографируют и... No comments. Вот. У нас же еще и комментируют, и домысливают, и так далее, и тому подобное. Нет, последний раз я выгнал из павильона надоедливых фотографов, приехав на съемку, и в отместку мне, значит, эта желтизна выдала 180 килограмм веса, рассыпающиеся коленные суставы. Я говорю, пусть вот это все случится с вами и вашими близкими, чтобы вы испугались когда-нибудь вот кары Господней. Но был приятно поражен, там, выбегаю из машины, забегаю в магазин, и девушка стоит, курит, и говорит, слава богу, вы ходите без костылей. Вот. А была ситуация, мы играем в футбол. И ну, сильно подковали, упал, пришел с голеностопом. Взял костыль, слава богу, остался старый. Вот с момента съемки самки где-то ногу вывернул. Там очень ландшафт сложный.
И сразу же возникла история.
Ну, сразу же пришел на костылях,
фоне,
да. Больной умирает. Вот. Слухи о моей смерти сильно преувеличены, как и о моем весе.
Саш, все-таки не могу не спросить про фамилию знаменитую. В школе мы с вами встретились. Она вообще как-то... Я понимаю, что поскольку вы уже человек взрослый, да, сформировавшийся, уже тут лишний раз, может быть, не стоит спрашивать там одно и то же там. Отец, фамилия, дети гениев, дети известных актеров. Но, тем не менее, мне кажется, помимо того, что актер очень известный и замечательный Олег Стриженов, это еще какая-то в этом есть, как бы сказать, род под фамилией Стриженов. Потому что, помимо Олега Стриженова, есть еще и замечательный
Глеб
Стриженов. Да, и вообще, это фамилия, которая очень большую ответственность налагает на человека.
Мама.
Мама. Вот
Народная артистка Российской Федерации. В прошлом.
Вас эта кровь каким образом выражается в вашем существе?
Ну, я помню, ну, сейчас я не думаю об этом. А вот ответственность, конечно, была. Ну, как-то так оглядывался на собственные ступки частенько.
А родословную свою как-то знаете?
Знаю.
Что было до отца? Вообще, ну, что это за линия
есть такая? Есть бабушкины, хранятся у папы аттестаты. Она закончила Мариинскую гимназию. Это так, по школе Фрейлин была повыше Смольного института. Вот. У нее последний выпуск был. Есть дипломы за подписью матери Николая II, Марии Федоровны императрицы.
То есть есть какие-то семейные реликвии, которые хранятся?
Могла свободно преподавать, да? Русскую литературу. Дедушка, вступая в ряды Красной Армии, забыл о своей родословной, вычеркнул все и написал «из крестьян».
Вот. То есть приходилось от
прошлого отрекаться. Ну, по виду не похож. По виду был не похож. Нет, мне отрекаться не приходилось, просто как бы приходилось скрывать, видимо. Но зато в 1937 году, когда пошли массовые расстрелы военного руководства, он, наверное, один из немногих остался жив, потому что расстреливали коммунистов, а он никогда в партии не состоял.
Вот. А каким образом ваш отец вообще вот пережил И все эти годы власти совсем чужды, как мне кажется, ему. Я с ним никогда не общалась, но мне кажется, что он совершенно отдельный человек
в советском искусстве. Очень рано стал популярным, и, видимо, за это многое прощалось.
То есть в этом смысле он был человеком свободным, что... да?
Да, да, да. Угу. Я собираюсь в следующем месяце посетить Индию, списавшись с продолжателем династии Капуров, напомнив о том, как более 50 лет назад Индия и Советский Союз...
Хинди-Руси пхай-пхай.
Да, да, сделали первое совместное производство. Вот Александрович тогда вместе с оператором картины Андреем Канисом устроил себе свободное путешествие в Рим и в Париж. Вот мало кто тогда мог себе представить, а это был 55-й год или 6-й. В общем, да, свободное путешествие туристам с большим количеством денег. Там же свободные конвертируемые рупии были на тот момент. Вот их поменяли на европейские какие-то там лиры и франки и поехали попутешествовать. В принципе, могли после этого сажать тогда. Но уже к Каннскому кинофестивалю был готов 41-й, и поэтому пришлось возвращаться. Но уже в хороших нарядных костюмах, купленных на Елисейских полях. Или там на Авеню Монтень. Вот. Ну, конечно, очень свободолюбивый был человек. Конечно, многое себе позволял. Но прощали, я думаю, за талант. Вот. В органах не состоял.
Нет.
Олег Александрович, в партии тоже.
Молодец, молодец.
Вот. Я думаю, прощали за талант. Вот, слава богу, что такой гарант. Народная любовь, наверное, была гарантом. Тяжело было исчезнуть. Хотя понятно, что способы были. Но все-таки, поскольку был аполитичен и не призывал к бунтам и насилию, то не устраивали ему автокатастрофы и ледорубом в загранных поездках не рубили.
Скажите, пожалуйста, а вам вот в сегодняшнее время, как бы вы его определили для себя? Поскольку все-таки тоже из того поколения, которое в сознательном возрасте советский период прожили и учились в это время, и работали в это время, да?
Я сравниваю все время свои ощущения того времени и этого времени. Знаете, у меня когда-то там в бытность вот работы на телевидении был Моисеев Игорь. Ему было уже глубоко за 90. И я спросил, я говорю, вот вы и при царе жили, и при Сталине, и при Хрущеве, и при всех остальных, и при демократах новых жили. А когда вам лучше жилось? Он секунду подумал и сказал, при царе. Я говорю, да ладно. Он говорит, ну, потому что я тогда был маленький, а детство – лучшее время в жизни любого человека. Вот. Поэтому, конечно, мне было хорошо тогда тоже. Вот. Я вижу, что мы приобрели, и с болью ощущаю то, что мы потеряли. Ну, вот. Замечательно в одной программе, не помню, где это, на канале «Культура» было, кто-то сказал замечательную фразу, как же хорошо мы тогда плохо жили.
Да. Это я тоже слышала. Да. Нет, ну, что там говорить. Молодость есть молодость. Тем более, что все-таки студенческое время. Я думаю, что с удовольствием вспоминаете. Тем более, курс такой хороший. А, кстати, вот про курс. Я тоже, интересно, я назвала Юлию Меньшову, да, в начале. А вообще, ваш курс насколько остался в профессии актерский?
Ну, я назвал вам еще. Вот Андрей Панин.
Да.
Александр Лазарев. Вера Воронкова, да нет, но не Сережа Плотников сейчас все время на НТВ все сериалы.
Хотя выпускались самое такое тяжелое время, 90-й год.
Мы недавно все виделись, вот было 20 лет выпуску, и как-то я с огромной радостью и нежностью увидел всех.
А девочки ваши как?
А, слава богу, Анастасия старшая в этом году заканчивает Парсонс. Вот хочу поехать посмотреть, как я в кино это видел раньше, как студенты кидают четырехугольные шапки вверх. Она в Нью-Йорке учится в этой школе искусств, как в Парсонс Нью Скул. Дизайнерская школа, одна из лучших в Америке.
А почему у него не в России? Спрашиваю я.
Ту профессию, которую она выбрала, лучше преподают там. Вот, легко, выглянув из окна вашей студии, увидеть, насколько лишена Москва не то что дизайна и вообще архитектурного лица. Вот. Она училась в Лондоне сначала, потом переехала в Нью-Йорк. Вот.
А маленькая?
Маленькая 10 лет, она заканчивает в этом году прогимназию, вот эту младшую школу, и переходит уже в гимназию.
Артисткой будет?
Сейчас, конечно, она хочет быть всем, чем занимается мама. То есть телеведущей. Когда мама каталась на коньках, она хотела быть фигуристкой. Когда мама пела в «Двух звездах», она хотела быть певицей. Вот. Ну, снялась у меня в «Самоубийцах», вот, в небольшой роли. Угу. Вот, артисткой тоже очень хочет быть, конечно, сейчас.
Так, ну хорошо, давайте, у нас осталось несколько минут, мне неудобно, это народ сейчас опять скажет мне, что вот, вы никогда не включаете, я включила, видите, у нас там стоит целая банда какая-то около телефона. Давайте я спрошу то, что здесь спрашивают. А, вот хороший вопрос, любимая роль Олега Стриженова для вас, Александр?
Я 41-й очень люблю.
А «Неподсуден»?
«Неподсуден» замечательно. Мой ровесник фильм в 69-м году вышел. Отец получил артиста года тогда в Советском Союзе.
Как вы относитесь к роли художника в современном обществе? И, ну, это, естественно, про политику. Спрашивают ваши отношения к жанру открытых писем. Спрашивает Дмитрий из Екатеринбурга.
А что это за жанр? А, открытые письма. Да. Когда я могу написать и опубликовать?
Нет, когда можете подписать коллективное письмо, имеется в виду. А-а-а. По поводу чего-нибудь.
Я что-то последние письма мне не нравились по содержанию, которые я видел открытые. Вот, мне кажется, художник вообще не должен быть зависим от власти. Во всяком случае, тяжело быть независимым, если ты от власти питаешься. Но тяжело оставаться художником, если ты питаешься от власти. Это достаточно порочный круг, как мне кажется. Есть такое понятие, там, госзаказ. Но для этого надо очень точно понимать идеологию власти, для того, чтобы понимать, готов ли ты работать на эту идеологию. Пока нет четко сформулированных образов, в том числе и образа народного героя, пока он не сформулирован, не найден и не придуман, очень
Ваня
тяжело.
Снежный человек.
Спасибо.
Ой, для зазначных.
Очень тяжело не совершить поступки, за которые потом будет стыдно, как мне кажется.
А, признайтесь, Александр, ведь в вашем роду есть дворянские корни. Но мы про это говорили как раз. Безусловно, есть дворянские корни. Как они отражаются на характере Александра, не знаю. Как дворянские корни, вы их чувствуете? Да, вы говорите своей жене, не спорь со мной, я дворянин.
Нет.
А надо воспользоваться.
Нет. Нет, это личная интимная история. Ну, тут, конечно, интересно узнать все поглубже. Но я не думаю, что это должно отложить отпечаток какой-то на поведение. Это глупо бы выглядело.
Что такое патриотическое кино, спрашивают вас?
Патриотическое кино, когда я испытываю чувство гордости, что я русский, что я россиянин. Россиянин. Патриотическое кино, когда я счастлив, что я родился в этой стране. Не знаю, вот мне кажется.
Но это
так.
Вы говорите о чувстве любви к родине, которое
о чувстве
как бы
гордости.
У вас сидит,
ну, вы знаете,
да?
Там, я не знаю, происходит какая-то катастрофа там на горе и абсолютно переломанного итальянского, по-моему, скалолаза. Его товарищи оставляют умирать, потому что у них кончается кислород, и если они не спустятся вот сейчас, не начнут спуск, то они умрут все вместе впятером. А ставят ему в уши плеер с его любимой песней, плачут, оставляют ему запас еды и воды и уходят. По соседним склонам поднимается одиночка русский и спускает его на своих плечах один. И я горжусь, что я русский человек, потому что мой соотечественник совершил подвиг, спася жизнь вот итальянскому скалолазу, мимо которого он мог бы пройти, его друзья его бросили, оставили. Хорошо, да, не знаем, как бы мы все поступили в этой ситуации, но то, что его парень вынес, вызывает во мне чувство национальной гордости. И это неплохое чувство.
Безусловно, я
согласен. Оно не заставит меня пойти и совершить акт вандализма в отношении представителей других национальностей и культур, или кого-нибудь побить и так далее. Оно просто останется, вот будет меня распирать изнутри, как некая радость за человеческий поступок. Вот это.
Ну что, мы должны заканчивать на этой позитивной ноте нашу встречу. Напомню, здесь в студии Александр Стриженов. Еще раз хочу напомнить вам, что поводом для нашей встречи для меня лично послужил выход фильма «Самка» в прокат 1 апреля. Пожалуйста, не пропустите, обязательно посмотрите. Ну и остальных творческих свершений мы ждем от Александра Стриженова.
Спасибо. Я еще раз всех с Днем театра международного коллег
своих
хочу поздравить.
Я тоже хочу поздравить всех с Днем театра, поскольку у меня вот тоже время моего эфира заканчивается. Всех коллег, замечательных товарищей из театральной среды, режиссеров, актеров. Ну и, конечно, Катю тоже поздравляем лично. Большой привет передаем.
Спасибо.
Спасибо вам.